Говорит Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. Фотограф-журналист, лауреат премии World Press Photo Виктория Ивлева летом 2014 года выпустила книгу «Мандрівка или путешествие фейсбучного червя по Украине». Это описание путешествия по 10 городам и нескольким поселкам с востока на запад Украины с середины марта по 12 апреля 2014 года. На следующий день Славянск заняли военные под командованием Игоря Стрелкова-Гиркина. В Петербурге в издательстве «Три медиа» только что вышла российская версия альбома Виктории Ивлевой. Автор рассказала Елене Фанайловой о том, что сейчас происходит с ее героями из восточных городов Украины.
Виктория, вы проехали 10 или больше городов, начиная с Донецка.
Ну, во время путешествия.
Во время путешествия, конечно, да.
И городов, и деревень я была, и в поселках.
Вы сейчас с какими чувствами готовили ее к русскому изданию? Дело в том, что для тех, кто не в курсе, я скажу, что книга заканчивается 12 апреля.
11 апреля, накануне захода товарища Гиркина. 14-го
года, да,
накануне захода товарища Гиркина в Славянск.
И вот сейчас, когда я ее читала, я подумала, что самое, может быть, волнительное, это узнать, что произошло с теми людьми, которые жили на востоке Украины, которые были настроены проукраински. Среди них были и русские люди. Но они говорили вам в этих своих там коротких, видимо, интервью или встречах, что они свою страну видят как Украину и обижены на Россию за отъем Крыма. Как раз у вас там есть одна женщина, она русская,
да,
но,
да, да,
но
да,
она Лариса. Чувствует себя гражданкой Украины. Она говорит, мне
она
обидно,
и есть
потому что
Украины.
Мне обидно, потому что это как бы от своих больнее. Что-нибудь известно про этих людей?
Я вам больше того скажу, я с ними со всеми продолжаю дружить. И когда была книжка, когда появилась первый раз в Киеве, она была издана, и вот мне удалось на презентацию книжки в Киев позвать практически всех героев. И приехали люди с Восточной Украины, приехали люди из Ивано-Франковска, приехали люди из Львова, пришли люди из Киева, о которых тоже там шла речь, приехали люди из Полтавы, из Житомира, и вот они все собрались.
А донецкие смогли приехать?
А донецкие люди, тот человек, который приехал, он к тому времени выехал из Донецка и жил в Ивано-Франковске. Жила, вернее. Так что были и донецкие.
А вот эти, которые вас там во время распития чая пытались паспорт у вас отнять и как-то чуть ли не поколотить.
Ну, не знаю, какие посторонние люди. Ну, Лен, я их просто не знаю, но это то, что с тобой происходит. Просто какие-то пешеходы.
То есть те, кто выехали из Донецка, с вами поддерживают отношения?
Со мной поддерживают отношения те, кто не выехал.
И те, кто не выехал.
Конечно.
Вот что с ними? Вот это самое тревожное, может быть.
Пожалуй, что последний человек выехал не так давно, и они находятся в Киеве, и ищут работу, и без Украины, в общем, себя особо не мыслят, но и место найти очень тяжело, при том, что при этом человек с высшим образованием, он врач, ну, последние годы занимался там продажей медицинской техники, медицинского оборудования, но, конечно, очень сложно, потому что экономическая очень тяжелая ситуация, все это очень тяжело, ну, как-то вот они не теряют оптимизма, я бы так сказала. Во всяком случае, я думаю, что политически те люди, которых я знаю, если вас интересует их политический взгляд, они не поменялись. Может быть, это мне так везет. Может, я таких выбираю крепких орешков.
Я как-то была уверена, что не поменялись их политические взгляды. Просто интересно, а что с ними сталось? Смогли ли они там жить, выживать, или нужно было уезжать?
Ну, вот нет, последний человек держался очень долго, и он, и его жена держались долго, и там еще держала больная мать, но все-таки пришлось уехать. Но вот судьба другого человека, он помогал мне во время поездки, один донецкий фотограф. Я его не цитирую впрямую, и нигде на него никаких ссылок нет, но мы поддерживаем отношения. А вот его судьба поменялась совершенно катастрофически, потому что его любимейшая жена, он как бы настроен за Украину, а его любимейшая жена, врач по профессии, пошла на противоположную сторону, за Донецкую,
народную,
как она называется, да, за неконтролируемую территорию. Она врач, одела камуфляж. Отчего он совершенно обалдел, что его жена одела камуфляж. Коротко постриглась, у нее были прекрасные волосы длинные, она, значит, стригла волосы. Покрасилась там, значит, чтобы седых волос не было видно. и пошла там работать врачом, и погибла. И погибла, и жизнь его вот абсолютно была растоптана. Он сейчас не живет в Донецке, он уехал в другой город. Но это человек, у которого была абсолютно нормальная, спокойная жизнь, у которого была жена, у которого были свои дети, их общие дети. И я вижу, что он очень часто появляется в сети, и я боюсь его спрашивать, потому что я помню, как он мне рассказывал, что я ему говорю, ну вы держитесь как-то. Он мне говорит, я держусь. А захожу в магазин, подхожу к полке, где продается краска для волос. Вижу ее, да, и уколовшись об шитье с невынутой иголкой, внезапно вижу всю ее и плачу втихомолку. Вот так. Понимаешь, и сознание того, что и я в этом виновата, оно мне не дает покоя.
Поясните свою мысль, пожалуйста. Вот
это моя страна устроила все это. Это моя страна сделала. Значит, это я, вот одной 140-миллионной частью, я виновата. Я в этом абсолютно уверена. И все, что я делаю, идет вот от этого ощущения.
Хорошо, Виктория, тогда что такие люди, как вы, как мы, должны делать или должны были делать?
Что должны были делать? Лена, должны были войну в Чечне остановить. Понимаешь? Должны были остановить войну в Чечне. Глядя из сегодняшнего дня назад, на 20 лет назад, там, на 15 лет назад, а ты понимаешь, насколько это было возможно, потому что тогда было другое общество, оно было живое. Оно было разное, живое, гогочущее, там, неважно, левое, правое, но оно было. Прежде всего, оно было. И мы могли это остановить. И мы этого не сделали. Я лично вышла на Пушкинскую площадь 2 раза постоять. 2 раза. Все. Вот и все мое участие в Чеченской войне. Я могу сказать, что у меня есть личное оправдание. У меня были очень маленькие дети. Мой старший сын родился в 93-м, а младший в 95-м. Но это не оправдание. Можно другими способами принимать участие. Вот это первое, что мы должны были сделать. Тогда много что пошло бы по-другому. А мы ведь не чувствовали ту кровь. Мы ее не чувствовали. Мы читали, мы смотрели, причем сколько тогда было по телевизору всего честного, открытого, репортажи, НТВ, Лена Масюк и другие там журналисты, рисковавшие жизнью, коллеги мои, так или иначе. Мы все это смотрели, поглощали, и каким-то удивительным образом нас это не касалось. Почему? Я не могу понять. Почему мы тогда не понимали, что такое война? Потому что сейчас я это понимаю каждой своей клеточкой.
А военный конфликт в Грузии в этом ряду постимперских войн, которые ведет Россия, как вы его рассматриваете? Мне кажется, что общество тоже вообще его не
почувствовало. Он был очень короткий, да, это было 5 коротких дней, это была такая штурм и натиск мгновенный, и как-то все это так раз и затихло, и тоже было проглочено, и уже тогда были опробованы всякие методики про то, как наших бьют, и мы самые великие, и тоже это было проглочено. Грузия-то вообще была всеми проглочена. Хотя, ну ладно, можно говорить о каком-то там негативном отношении к тем или иным жителям Северного Кавказа в обществе, допустим, хотя это не оправдание. Но говорить о негативном отношении к Грузии не приходится. Мы никогда к ней плохо не относились. Мы всегда любили Грузию, грузин как-то, да. И тем не менее это было проглочено. Ну вот, значит, мы такие. Что можно сделать. Более того, я думаю, что на Грузии как раз были опробованы какие-то методики, да, а государство, я называю этих людей государство, я мало кого из них знаю, а лично, слава богу, не знаю никого, государство увидело, что нас не удалось поссорить. Вот оно увидело, что что-то оно сделало не так, с грузинами поссорить не удалось. И каждый раз, когда мы, если мы посмотрим последнюю историю нашу, каждый раз, когда мы думали, что вот ура, мы чего-то добились, вот они вот сейчас, вот что-то произойдет замечательное, они делали прямо противоположные выводы и предпринимали следующий шаг, да? Каждый раз любой наш шаг к свободе, как нам казалось, и какие-то вроде бы завоеванные права или там еще что-то, отвоеванные позиции, оборачивались прямо противоположным. Надо отдать им должное, они победили. Пока.
Пока.
Пока. Говорю пока, потому что много чего можно на свете остановить, а вот есть одна вещь, которую остановить невозможно, помимо времени, прогресс. Ну, идите и остановите прогресс. Как говорил Юрий Петрович Любимов в спектакле театра на Таганке. Ну, идите, остановите прогресс, мы посмотрим. Ну, задержать удастся. Лопатком, щами удастся задержать прогресс. Но все равно невозможно остановить.
Давайте к книге вернемся и к людям, которые меня вообще-то взволновали очень. Вы там выступаете таким почтальоном еще. Вы сначала везете письма от детей из школы Сухомлинского.
Повыше, да.
В селе Павлыш, угу. Да? Они написали такие послания своим ровесникам в Центральную и Западную Украину.
Да, в Центральную и Западную Украину. А потом, значит, дети в городке Лубны в Полтавской области тоже писали письма. Потом дети во Львове писали письма детям на Донеччине и детям в Россию. И дети из Донецка в последний день в Донецке тоже написали письма сверстникам. Ну, они просто написали письма уже кому там пойдет.
Вот эти последние письма донецких школьников меня, конечно, глубоко поразили.
Там донецкие есть... письма написаны 11 апреля.
Половина из них совершенно вменяемые письма, и, видимо, люди, то есть дети, не зараженные никаким шовинистическим угаром, они такие, видимо, взрослые уже подростки почти.
Да, это все дети были из выпускных классов. Mm-hmm. То есть это были практически молодые люди уже, да, и девушки.
То есть они говорят о дружбе, о том, что они верят в то, что Россия... И когда они обращаются к русским сверстникам, они верят в то, что Россия не развяжет военный конфликт и так далее, и так далее. Они говорят о том, что они украинцы, и что они тоже посылают приветы своим ровесникам с Западной Украины, Центральной. Но есть там и такая маленькая часть, которая, видимо, от взрослых наслушалась или телевизора насмотрелась. «Возьмите нас в Россию», пишут эти дети.
Ну, так это же говорит о том, насколько дети уже были отравлены и политизированы, да? С чего вдруг ты решила, что тебе нужно брать в Россию? Во-первых, ты в эту Россию всегда мог поехать. Никто тебе не мешал в нее ехать, никто тебе не мешал в ней жить, работать в ней, когда все было тихо и мирно, учиться в ней, так или иначе, да, там я уж не знаю, сколько это стоило, но, наверное, Россия какие-то и гранты давала на обучение, и как-то не было никаких проблем. Ну, приезжал сюда, ну, выезжал обратно, ну, заезжал снова. Да и сейчас огромное количество людей, в общем, продолжает приезжать в Россию, между прочим, на работу. И ничего там, ну, нет дурного.
Даже больше я скажу, с удивлением я узнала, что идет такой вполне проницаемый обмен между жителями, например, Луганской области и Харьковской области. Ходит транспорт, люди ездят на работу, кто-то на учебу. Может быть, это не такой массовый феномен, но это существует.
Ну, это естественно, это... если родители живут в Луганске, а ты, допустим, учился в Харькове.
Учился в Харькове,
да, и ты не хочешь бросать учебу,
да,
в общем,
конечно,
ты должен бросать.
Конечно. Вот про этих молодых людей что-нибудь известно?
Нет, вот школьников во-первых, я не знала, как так получилось. Это был уже действительно последний день, и на меня там не очень хорошо смотрели в школе, в которой я была, хотя в школу попасть было элементарно гораздо проще, чем здесь. Я думала, что мне не разрешат, но мне спокойно разрешили вообще во все школы. Попадать было очень просто. Один телефонный звонок, и все, и ты заходишь, и не надо никаких писем заранее писать, согласовывать с 10 инстанциями. Этого вообще как на Украине нет. И это были ученики из двух школ. Я пошла в две школы. Я пошла в русскую школу с украинским компонентом и в украинскую школу с русским классом, да, чтобы было и то, и то. Но где эти дети сейчас, я, к сожалению, не знаю. Хотя я бы очень хотела некоторых из них найти. Я с одним мальчиком одно время там поддерживали какую-то переписку. И я просила его, чтобы, может быть, дети что-то мне писали, как вот сейчас они чувствуют, когда уже начались более активные военные действия. Но он постепенно перестал отвечать. И что, и где они, и как они, я, к сожалению, не знаю. К сожалению, не знаю, потому что я помню, что у нас сначала в классе там была дискуссия, и тоже мнения разделились. Кто-то рассказывал, как бабушка ездила в санаторий, не знаю, в каком году, и там проклятые бендеры, ее не знаю, что с ней сделали. А кто-то им говорил, ты что ты слушаешь бабушку? Вот я была в прошлом году, мы прекрасно были в лагере, там где-то под Львовом, там или где-то еще. Отлично отдохнули, или там ездили на спортивные соревнования. А вот моя бабушка говорила то. Бабушки – это же великая движущая сила.
Ну, то есть семейная история каким-то образом влияет?
Конечно, а как она может не влиять? А как она может не влиять, если ты жил в стране, где тебе всю жизнь говорили про клятых бандеровцев? А другая часть твоей страны не жила почти в стране, в которой проклятых бандеровцев. Или то есть не жила в этой же стране, да, но знала лично клятых бандеровцев и все, что с ними происходило.
И понимала, что они совершенно не клятые бандеровцы.
Понимала, что да, там, конечно, всякие были элементы. Да, мы не будем рисовать их всех белыми тонами. Это война, и там было все. И кто только в этих черных лесах под Ивано-Франковском не бывал, это понятно. И как и на любой войне были и банды, и все что угодно. Но все-таки большое количество людей, которые было сослано в Сибирь за мифическую связь с бандеровцами или за несогласие с, не знаю, там, это уже была не продразверстка, но какая-то там разверстка, или просто с политикой коллективизации с советской властью. Это все происходило на глазах у людей. Они же все это знали и видели. В Востоке-то Украины этого не знали, а там-то это все знали и видели. А на Западная Украина каждый 14-й был репрессирован так или иначе. А это небольшое пространство, населенное достаточно плотно и густо. И там все друг друга знают, так или иначе. И всем все известно. Это не здесь. Едешь, едешь, 3 года не доскачешь.
Потрясающий, конечно, львовский фрагмент под названием «Три бандеровца». Это три, в общем, пожилых, конечно, очень человека.
Два пожилых человека,
которые провели... Одна больше 25 лет.
Ровно 25 день в день, а другой 31.
А другой 31. Это были люди, связанные с Романом Шухевичем, собственно, его сын Юрий и его связная Дарья.
Ну вот смотрите, давайте представим вот такую вот, ну, непредставимую историю, но тем не менее. Приходит в нашу страну, в Москву, в ту же самую, какой-то враг. Ну, какая-то мифическая страна, неважно. Не будем называть.
Ну, даже не враг, а оккупант это называется.
Ну, да, ну, враг пришел, да? Забрал нас к себе. Мы начинаем говорить, что мы с тобой быть не хотим, твои правила нам не нравятся, и вообще пошел вон, я хочу жить в своей стране. За это нас берут и сажают на 25 лет. Когда ты на себя это меряешь, и ты сидишь эти 25 лет, в стране меняется кодекс уголовный, выше 15 лет нету, выпускают убийц и полицаев, а ты сидишь. И сидишь, и сидишь, и сидишь, и сидишь. И ты досиживаешь, наконец тебя выпускают, твоя новая непрошенная родина. Ты вообще ее не просил, не заказывал ее. Наконец тебя выпускают, и ты пытаешься доехать до своего дома. А тебе говорят, нет, там ты тоже жить не будешь. Ты будешь жить только вот здесь.
В Норильске.
В этой части, да. Ну, типа в Норильске, а в Краснодар мы тебя где-то откуда ты родом. Мы тебя не пустим. И ты, значит, еще ждешь, и ждешь, и ждешь, когда же, наконец, можно будет в Краснодар. А годков тебе уже там далеко за 70. Потому что там связная Шухевича и сын Шухевича смогли вернуться на Западную Украину только после 91 года, когда Украина стала свободной, ну, отдельной страной.
Да, какой-то...
Кроме того, не надо никогда забывать, почему-то у нас очень часто об этом забывают, что Западная Украина ни единой секунды никогда не была ни в Российской империи, ни в Советском Союзе. Там маленький кусочек Волынской области был. Все остальное, там были свои прелести жизни в Панской Польше. Никто не говорит, что это был мед с сахаром. Вовсе нет. Там было свое.
Нет, нет, там была история, знает несколько кровавых эпизодов даже.
Да, не зря там кто-то кому-то мстил.
Да.
Мстил отвратительно. Но, тем не менее, там не было коллективизации, там не было ГУЛАГа. Там не было продразверстки,
да, там
не было голодомора, там не было такого давления со стороны государства, марширования и прочего. Вот всего этого. Там не было советской власти с ее узаконенным доносительством.
Очень странное, конечно, впечатление производит, когда вы цитируете людей из Центральной и Западной Украины, когда вы цитируете людей из Донецка. Меня это все очень сильно напомнило. То, что я видела своими глазами в Харькове с 7 по 12 апреля того же года, когда заканчивается ваша книга, и я видела людей, которые, мягко скажем, пророссийски настроены, но, мне кажется, это была ужасная, обманутая и очень необразованная толпа.
Абсолютно.
Как сказал один из людей у вас в Запорожье, с которым вы встречались, как не неприятно об этом говорить, но это битва интеллигенции и быдла.
Да, в том смысле, что быдло – это совершенно не обязательно темный человек, который с сахой идет по полю, а интеллигент совершенно не обязательно учитель. Мы говорим о состоянии души.
Все-таки я не могу для себя до сих пор до конца объяснить источник этого градуса ненависти, который был у русских людей или пророссийски настроенных людей на востоке Украины. Мне кажется, что это какое-то коллективное заблуждение, массовое помешательство. У них действительно рядом граница российская. Они могли поехать.
Они ездили.
И ездили, да, совершенно верно. И я не понимаю, откуда этот иллюзорный образ Великой России, когда они видели, что на их границе то же самое. Вы верно замечаете, что это один такой постсоветский континуум. Когда мы оказываемся в маленьких городах украинских, мы видим всю атрибутику.
Ленина, и сейчас уже не видишь, бюст Ленина с галкой на голове там, или с вороной. Все родное.
Это все родное, конечно. Да.
Да, Воронежская область тоже самое.
Моя родная Воронежская область, на минуточку. Я просто вижу это действительно как один континуум.
Но вы знаете, я думаю, что это и было помешательство. И я думаю, что это была отлично сделанная провокация с использованием того, чего не было. Это была история про запрет на русский язык, которого, во-первых, нельзя запретить то, чего не было. Никакого закона о русском языке, говорю это с полной ответственностью, потому что видела документы Верховной Рады, принимавшие те или иные законы. Никакого закона о русском языке не было. При Януковиче был издан закон о национальных языках, о языках нацменьшинств. Конечно, он был больше всего в помощи русскому, и на востоке Украины, но он касался всех национальных меньшинств и языков. Там есть венгры, там есть румыны, там есть чехи, есть целые села национальные. И закон-то говорил о том, что документы, которые распространяются только вот на этой территории, я не знаю, оборот лука на фермерском поле, документы, которые не должны идти дальше в области и в Киев, они могут вестись на родном языке, потому что больше они никому не нужны. Да, это было удобно и хорошо. Вот тебе и весь закон. Дальше представитель партии «Свобода» Тигнибок ставит на голосование вопрос о том, можно ли поставить на голосование этот закон. То есть даже не сам этот вот закон о национальных языках, да, а просто не включить ли в повестку дня нам вот разговор об этом. Ему сказали нет, и все проголосовали против. Ну, не знаю, все, но большинство проголосовало против. На этом вопрос был исчерпан. Этого было достаточно провокатором из Российской Федерации, чтобы все вот это вот бросить эту искру, возбудить людей. Хотя никто, понимаете, здесь никак люди не могут понять одно. Украина слишком слабое государство. Оно молодое и слабое, как каждое молодое государство. Там слишком слабая государственная власть. Там никто никому не указывал никогда, как и на чем говорить. Не до того было, да? Это было абсолютно неважно. Более того, если вы ездите часто в эту страну, то вы можете увидеть, что один человек говорит по-украински, другой ему отвечает по-русски, и они понимаешь, переспроси, я перейду на твой. И это совершенно нормально
и
на телевидении,
да? И в Бандеровском Львове, кстати говоря.
И в Бандеровском Львове то же самое, да?
Абсолютно.
А не можешь, мы перейдем на твой. Или ты переходишь на мой, или я на твой. Это вообще
или
не вопрос.
Или мы сидим на двух языках разговариваем.
Да, не принципиально. Это телевидение идет. Возьмите там известные на всю страну и даже в России шоу Савика Шустера. Да, там все время были люди на двух языках. Никому в голову не приходилось из-за этого хабалиться. Это было нормально. Это часть культуры. Люди в этом жили. Да? Но мы, приезжая из России, когда нам в ответ отвечали по-украински, мы как бы не всегда понимали, что это просто так принято. Просто они не догадываются, что мы из России, считают, что мы их должны понимать, потому что они понимают нас. Ну, кроме каких-то, вот, конечно, таких в Крыму явлений, когда людям сознательно не отвечали по-украински, и не просто не отвечали, отвечая на русском, но говорили им, что они не говорили на родном языке. У меня тут
требовали вот, только по-русски
разговаривать. Да, но в книжке как раз...
Есть этот эпизод.
Да, вот есть эпизод, как мне рассказывает человек из Ивано-Франковска, как он при этом человек, который со мной разговаривает по-русски. И который мне говорит, я же вижу, что вы приехали из России, я понимаю, что вы говорите по-русски, я с вами буду разговаривать по-русски, мне это не обидно. Но когда я приезжаю в Крым и захожу в магазин, и там спрашиваю что-то по-украински, а в ответ продавщица в магазине, в государстве под названием Украина, говорит ему, говори по-русски, а не на этой своей мове, давайте перенесем сюда. Приходим мы в магазин в Кабардино-Балкарии. Стоит за прилавком продавщица кабардинка, которая говорит мне, не говори по-русски. На этом своем поганой мове, говорит она мне. А говори на чистом кабардинском. Представимо? Ну, непредставимо ни в одной точке Российской Федерации. Да есть люди, которые не говорят по-русски. Я же не говорю, что все обязаны говорить по-русски. Но они на печке сидят, еще что-то делают. Они не обслуживают людей. Да, они не работают в публичном пространстве, так или иначе. Угу. Все, кто работает в публичном пространстве, говорят по-русски хуже или лучше. И самое главное, никогда не делают замечаний другим, что они говорят по-русски. Это как здесь никому в голову не приходит. Почему про Россию понятно, а про соседнюю страну непонятно? Ну, чего же непонятного? Потому что мы там не первые. Ну, не первые. Ну и что? Не первые, но равные. Судя по новейшей истории Украины, те украинцы, которые... Те русские по крови люди, которые живут в соседней стране и за новую Украину, они абсолютно равные. и не чувствуют себя там никаким вторым сортом.
У вас в книжке есть совершенно замечательный эпизод, связанный с Киевом и с Майданом. Конечно же, вы приезжаете еще в такой довольно романтический период Майдана, mm-hmm. и одновременно траурный. Конечно, это производит неизгладимое впечатление. Я очень вас понимаю, я сама попала под его эмоциональное такое очень серьезное воздействие. Сейчас, когда вы с людьми говорите, они говорят, что Майдан это было правильно и хорошо, или... Зря стояли мы на Майдане. Чиновники все равно остались у нас коррумпированными, какими-то там ужасными и так далее. Я вот такие версии слышала от своих знакомых.
Говорят по-разному. Это mm-hmm. правда. Говорят по-разному. Но из тех моих знакомых, кто действительно стоял на Майдане или хотя бы приезжал каждый день или что-то делал для Майдана, или лечил людей в госпиталях, или привозил покрышки, или просто привозил теплую одежду, или привозил в термосе чай или бульон, среди них я таких людей не знаю. Люди могут скорбеть о жертвах, без сомнения, но виноваты в жертвах те, кто довел народ до революции, а не народ, который вышел на революцию. Но вообще, конечно, как же вот ничего не происходит, все то же, те же Ахметовы, те же Коломойские. И нам, глядя отсюда, все время кажется, что ничего не происходит, потому что у нас мало говорят о том, что происходит. Во-первых, совершенно фантастическая вещь – это украинское волонтерское движение. Это невероятная вещь. Это люди, которые тащат на себе эту страну, заменяя государство в огромном количестве мест. Это люди, которые с нуля, в общем, воссоздали украинскую армию, которая почти была никому не нужна. Рядом была дружественная Россия, которая всегда могла спасти, поэтому можно было сидеть и щурить глаз на Тегеран. Армии не было, и она была создана с нуля. И я знаю, что они по всему свету собирали деньги, средства. Я уж не знаю, когда оружие... Ну, оружие все-таки было какое-то, да, где-то что-то закупалось, это, конечно, дело государства, но какое-то обмундирование, теплые носки, палатки, еще что-то, это все закупалось украинским народом. И количество людей, которые заняты в волонтерстве, то есть отдают себя, свои силы, свое время, свои деньги своей стране, оно необыкновенно. Это люди какого-то одного накала. У меня никогда ни с одним волонтером не было никаких вот недопониманий. Ни разу.
Вы интересную вещь сказали перед началом нашего разговора, что сейчас у них...
А сейчас там идет, конечно, реформа замечательная. Да. Во-первых, идет милицейская реформа. Это никогда вот полслова милиция вместо мил пишут пол, и получается полиция, да, и перешивают мундирчики. А когда сделана специальная комиссия, в которой часть из этой комиссии состоит из общественности, и любой человек, желающий, может в эту комиссию попасть, заполнив соответствующую анкету, и полицейские проходят переаттестацию. И не только полицейские проходят переаттестацию, сотрудники прокуратуры, сотрудники судов. Например, знаю, что в Харьковской области из 600 старых сотрудников прокуратуры трое прошли. А остальные будут отсеяны. Пойдут искать какую-то другую участь или заново начнут свою карьеру. Мы же об этом здесь не говорим, но примерим это на себя, да? Это же невероятная вещь. Это невероятная вещь, иллюстрация. Пусть она идет медленно, пусть она идет криво, пусть она идет плохо, но она идет. То есть вектор-то выбран правильный. Хотя вектор, направление движения выбрано правильное. Он медленный. На нем висят рыбы-прилипалы. И чего там только нет. Разоренная страна окровавленная. Много чего там дурного. Президент, который не может расстаться с бизнесом. Или может расстаться, но не объясняет народу своему. Вот это то, что я не могу понять. Я понимаю, что продать огромный бизнес, ну, как-то за копейку отдавать не хочется никому. Да? Тем более, что эти деньги ты можешь на пользу собственной стране там так или иначе дать. Но почему ты не рассказываешь, что происходит? Ну, уже рассказывай, и люди будут знать, что ты поговорил с Ротшильдом, или ты поговорил там с Потаниным, или, я не знаю, поговорил с китайскими друзьями, с кем угодно. Ну, чтобы люди понимали, что движется что-то. Много там за что можно зацепиться и что критиковать. Но нужно же видеть и то новое и необыкновенное, о чем мы можем только мечтать в сладких снах. Реформа прокуратуры. Представляете? Ты сидишь перед тобой генеральный прокурор. Ты ему задаешь вопросы. Где ваши дети? Спрашиваешь ты генерального прокурора. Он тебе отвечает как на духу.
Виктория, в конце нашей беседы книжка по-русски вышла.
Она и была по-русски. Она и на Украине вышла по-русски.
Да. Я имею в виду, вышла в России.
Вышла в России.
Как мы себе представляем публику, которая будет ей интересоваться? Вы знаете, я столько видела разного пропагандистского мусора в глянцевых обложках про Украину, который прям появился сразу после Крыма. Немедленно написали, напечатали. Вытащили откуда-то из каких-то шкафчиков, где он давно лежал, немножко подновили. Mm-hmm. Кто аудитория вот этой вашей книги? Где она продается? Как вы это все представляете?
Во-первых, я должна сказать, что книжка не просто вышла в России, а книжка была еще и напечатана в моем любимом городе, в лучшем городе на свете, Санкт-Петербурге. В родном моем городе. Это отдельный для меня лично плюс. Во-вторых, для меня это очень важный жест. Выход этой книги сейчас в России, которая заполнена ложью, которая заполнена злобой, которая заполнена катастрофической какой-то, я думаю, что уже неисправимой жестокостью, бесконечной. Я считаю, что это жест. Покупать ее можно через издательство «3медиа». Зайти просто на сайт издательства «3» от слова «дерево», по-английски «3 медиа», и купить. Можно найти меня в Фейсбуке, купить ее у меня. Я не знаю, будет ли издатель... Она продается в некоторых фотошколах, кроме того. Я не знаю, будет ли издатель ее как-то предлагать в книжные магазины. Это уже дело издателя. Пока что вот 10 дней назад тираж приехал из Петербурга. Это 1000 экземпляров.
На вопросы Елены Фанайловой отвечала фотограф Виктория Ивлева, автор книги «Мандривка» или «Путешествие физбучного червя по Украине».